вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Сергей Громенко. Сегодня в выпуске.
Керчь прощается с погибшими. И заместитель Аксенова арестован московским судом, а Украина требует его выдачи.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Если хотите попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Крым в центре внимания.
Ну а начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений. Первая тема, которая в пристальном внимании держит Крым и Украину в течение нескольких дней, это похороны погибших в Керчи. Сегодня в аннексированной Керчи прошла церемония прощания и похороны 17 жертв взрыва и расстрела в местном политехническом колледже. Похороны состоялись днем, а с 10 утра на центральной площади города возле храма Иоанна Предтечи прошла траурная церемония прощания. На улице собралось более несколько тысяч человек. Приехал и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.
Если честно, не хочется ни выступать, ничего, хочется рыдать. История современного Крыма будет разделена на две части. До 17 апреля в городе Керчь и после 17 апреля. Октября, простите. Что можно сказать? Сил родственникам пережить эту трагедию, родным и близким. Что мы с вами не говорили, мы не сможем их поднять. Но я уверен, что они все желали бы, чтобы близкие, родные, мужественно держались и жили дальше, для того, чтобы те цели, которые ставили они перед собой, были достигнуты. Надо крепиться, надо мужаться, и нам всем объединиться, поддержать родственников, родных, близких, потерявших сегодня самое дорогое в своей жизни. Царствие небесное, вечная память.
Как пишут местные СМИ, во время церемонии родственники и родные погибших просили ее прервать из-за сильного эмоционального напряжения. Также отмечается, некоторым людям медики оказывали помощь. После окончания церемонии прощания процессия направилась на центральное кладбище города и на кладбище поселка Джимушкая для захоронений. Ранее стало известно, что жертв массового убийства в политехническом колледже похоронят на городском кладбище Керчи в Ленинском районе Крыма, также в Краснодарском крае России и Челябинске. Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов заявляет, что похоронят погибших рядом на центральной аллее городского кладбища и пообещал оплатить расходы на погребение погибших.
Ну и продолжаем эту тему. Новое обращение к медикам из-за массового убийства в Керчи. Двое пострадавших в Керченском политехническом колледже, которые ранее отказались от госпитализации, снова обратились к медикам. Об этом 19 октября Крыминформу сообщил подконтрольный Кремлю министр здравоохранения Крыма Александр Галенко. Он уточнил, что один пострадавший направлен в больницу Симферополя, а второй в Керчь. Галенко добавил, что в медицинских учреждениях Керчи находятся только два пациента, остальные проходят лечение в Симферополе, Краснодарском крае соседней России и в российской столице в Москве.
Поражения были огнестрельные и взрывные, осколочные, ожоговые. Несколько видов поражений называется политравма. Причем травма практически это военно-боевые. Наши медики не часто сталкиваются с такими видами повреждений. Но тем не менее вся первичная хирургическая обработка, вся первая помощь была оказана нами и на месте происшествия. Ближайшая больница, где находится, называем раньше, вторая больница Керчи, там проводилась противошоковая терапия, и больные, требующие хирургической помощи, направлялись в различные стационары. Было задействовано 8 операционных одновременно. Работали в Ленина, в онкологическом диспансере использованы были операционные, и в Керченской больнице номер 1.
По данным российского министерства здравоохранения Крыма, по состоянию на 19 октября всем пострадавшим в политехническом колледже Керчи, которые находятся на лечении в крымских больницах, оказывается медицинская помощь в полном объеме. Их состояние врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, но стабильное.
Продолжаем. Прокуратура Автономной Республики Крым может переквалифицировать дело об убийстве в Керчи. Прокуратура АР Крым на материковой Украине, открывшая уголовное производство по статье «Теракт» из-за трагедии в Керчи, может переквалифицировать дело. Об этом в интервью агентству «Интерфакс Украина» рассказал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов. Отвечая на вопрос, могут ли украинские правоохранители и вовсе закрыть производство, Мамедов ответил, что такой вариант возможен только в случае доказанной объективности и эффективности расследования российскими силовиками.
Объясняя необходимость открытия уголовного производства на материковой части Украины, Мамедов отметил, что согласно нормам как международного права, так и национального законодательства, Крым был и остается неотъемлемой частью Украины. Цитирую. «Одновременно эта территория временно оккупирована страной-агрессором, которая должна обеспечивать правопорядок и осуществлять эффективное расследование общеуголовных преступлений, не связанных с оккупацией полуострова. Однако это не лишает Украину позитивных обязательств по принятию всех возможных мер для защиты прав и свобод своих граждан», отметил прокурор Автономной Республики Крым.
К другим новостям. В автокатастрофе погиб бывший министр финансов Крыма и советник председателя российского парламента Крыма с 2006 по 2010 министр финансов полуострова Павел Токарев. Как сообщает пресс-служба крымского парламента, Токарев, которому было 57 лет, погиб в результате автомобильной аварии. В пятницу, 19 октября, его похоронили в Ялте.
Напомним, что Токарев родился в городе Мукачево Закарпатской области, окончил Киевский институт народного хозяйства по специальности планирования промышленности и более 30 лет работал в финансовых и налоговых органах. В 2014 году Токарев поддержал российскую аннексию Крыма. До 2017 года возглавлял службу финансового надзора полуострова. С ноября 2017 года работал на должности советника председателя российского парламента Крыма.
Тема дня.
К другим новостям. 5 миллионов рублей получил подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин в качестве взятки. Такие данные приводит адвокат Валентина Дукорского, бывшего российского замминистра транспорта Крыма. Виталия Нахлупина задержали в Москве 17 октября. Он курировал дорожное строительство, в том числе в рамках федеральной целевой программы. 18 октября российские силовики арестовали Нахлупина. По данным следователя, в Басманном суде Москвы Следственный комитет, обосновывая необходимость взять под стражу чиновника, обвиняет его в систематическом получении взяток и требует изолировать от общества.
По информации источника издания РБК, в руководстве Крыма задержание связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Вместе с Нахлупиным и Дукорским задержали и бывшего заместителя главы комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливко. Вместо Нахлупина российское правительство Крыма назначило новым куратором реализации российских федеральных программ вице-премьера Юрия Гаценюка. Ну а дальше в нашей программе мы расскажем о том, что мы делаем ежедневно. То есть ежедневно в 7.35 и в 12.10 в эфире радио Крым Реали на частоте 105.9 FM вы можете слушать самые важные информационные сообщения, которые приходят с разных уголков Крыма. Мы делаем ежедневно программы на самые важные проблемные темы, которые касаются жизни каждого из крымчан. И вот, например, сегодня в утреннем эфире наши коллеги обсуждали, насколько же на самом деле пассажиров прилетело в Крым за первые полгода работы. Данное количество рейсов аэропорта Симферополя за полгода работы преувеличено, считает украинский авиаэксперт Вячеслав Коновалов. По данным пресс-службы самого аэропорта, за 6 месяцев работы нового терминала аэропорта Симферополь российские авиакомпании осуществили более 26 тысяч рейсов. Как сообщается, в летний период 2018 года рейсы в Крым осуществляли 17 российских авиакомпаний по 63 направлениям. 16 апреля в Симферополе открыли новый терминал аэропорта. Его построили за 22 месяца и за почти 500 миллионов долларов. Вот что нам рассказал эксперт.
Заявлялось многократно, что мы там растем, у нас там идет пассажиропоток, увеличивается, там чуть ли не в разы рассказывали. На самом деле рост, если есть по их же статистике, это где-то 3-5%. Можно сказать, что Крымский мост каким-то образом оттянул часть пассажиропотока. Можно сказать, что уже как-то стали более реалистично смотреть на картину, потому что есть и флайрадары, которые показывают, что иногда статистика статистику очень сильно завышали. Пассажиропоток, имеется в виду, количество рейсов сравнивали с типом воздушного судна. Выяснялось, что очень часто был так называемый код-шер. Это когда заявляется одно количество рейсов, а реально выполняется гораздо меньше. Просто несколько авиакомпаний, они как бы под одним кодом летят одним бортом. Airbus 320. 180 пассажиров. Но он заявлен как от трех авиакомпаний. И они записывают себе три рейса. Реально летит один борт.
А вот Севастопольскому аэропорту так и не судилось развиваться. После предвыборных обещаний российских властей и многообещающих проектов ничего не было реализовано. Сам аэропорт остается для обслуживания лишь чартерных рейсов. Комментарий журналиста из Севастополя Андрея Васильева.
Российские власти в 2014 году поставили следующее условие. Севастопольский аэропорт будет развиваться, но только в том случае, если местное российское руководство города найдет частного инвестора, и тогда на уровне частного государственного партнерства часть денег даст государство. Но выяснилось так, что в принципе никакого инвестора найти не удалось. В 2016 году, когда в Севастополе появился Дмитрий Овсянников, было принято окончательное решение проект «Аэропорт Бельбек-Севастополь» закрыть и делать его частью аэропорта Симферополь. То есть сегодняшняя концепция предполагает, что в будущем, когда произойдут работы по строительству терминала и строительству взлетно-посадочных полос, в Бельбек будут прилетать только чартерные и VIP-рейсы. И при этом сам Бельбек будет оперировать как часть аэропорта Симферополь. А аэропорт Симферополь, как известно, он принадлежит на идее, опять же, на принципах частного государственного партнерства 49% государству и 51% пулу частных инвесторов.
Ну, в общем, будут летать самолеты в аэропорт Севастополя или нет, пока еще неизвестно. А вот в аэропорту Симферополя открываются новые рейсы. Самолеты теперь будут летать еще в 9 российских городов. Первый рейс по новому направлению запланирован на 28 ноября в Самару и Ижевск. Самолеты будут летать дважды в неделю. Также впервые за последние несколько лет был осуществлен прямой международный перелет из аэропорта Симферополя в Дамаск. И эти рейсы обещают сделать регулярными и доступными для рядовых пассажиров.
В то же время Аэрофлот прекратил продажу льготных билетов на рейсы в Крым, а также в Калининград и на Дальний Восток. Прекращение продаж связано с освоением всех государственных средств, выделенных на льготные билеты. Размер субсидий на эту программу для авиакомпании составлял почти 4 миллиарда рублей.
Ну а вот до аннексии билеты в направлении Крыма продавались достаточно хорошо и без государственных субсидий, рассказывает основатель и партнер компании «Авиаплан» Евгений Трескунов.
Это особая ситуация, Крым, да, когда это были внутриукраинские или международные перевозки. До всех событий, то там нельзя было билет купить, и при этом все это было на коммерческой основе. И количество авиакомпаний летом между Киевом и Крымом всегда возрастало, потому что желающих было много, и билетов все равно не хватало. Сейчас мы говорим о том еще, что российским авиакомпаниям они не могут просто так отказать и не полететь, даже если это. Но с учетом санкций могут быть ограничения по лизинговым самолетам международным и так далее. Так как если, например, хозяин самолета американская лизинговая компания, то она не может быть в восторге от того, что ее самолет летает в воздушное пространство Крыма, которое официально по международным нормам считается закрытым для международного воздушного сообщения.
Напомним, это рассказывал основатель и партнер компании «Авиаплан» Евгений Трескунов. Также напоминаю, что вы слушаете программу «Крымский вечер» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Сергей Громенко. И к другим сообщениям, которые принес этот день. Активисты против добычи токсичного песка в Керчи. Что это означает, подробнее знает Сергей Громенко.
В Керчи продолжается добыча токсичного песка из дамбы Нижнечурбашского хвостохранилища, где хранились ядовитые отходы. Предприятие Камышбурунский железорудный комбинат. Местные активисты бьют тревогу, но представители металлургического предприятия заводят уголовные дела на общественников. Арбитражный управляющий металлургического предприятия Камышбурунский железорудный комбинат Константин Концевой подал в суд исковое заявление об опровержении недостоверной информации, порочащей деловую репутацию юридического лица.
Претензии адресованы к общественной организации, которая инициировала проведение журналистского расследования по факту незаконной добычи песка в Керчи. По мнению ИСА, опубликованная в медиа статья экологическая катастрофа в Крыму, возможно, не последняя, наносит вред деловой репутации предприятия и содержит заведомо ложные сведения.
Руководитель регионального отделения антикоррупционного бюро Республики Крым по Ленинскому району Михаил Меньшиков сомневается в успехе этого судебного процесса для истца и продолжает заявлять об экологической опасности и коммерческих интересах местной власти в добыче песка. Давайте его послушаем.
Попадает этот песок, судя по всему, на строительство трассы Таврида, мостового перехода, а также были сведения о том, что он поступает беспрепятственно на свободную торговлю. Вот проблема заключается в этом. Этот песок, даже вернее, это уже не песок, а смесь грунта и песка, действительно токсичный. И говорить о том, что якобы никакой угрозы не представляет со слов Концевого, ну, это, наверное, все-таки кощунственно. Я думаю, после огласки и общественного резонанса, после того, как будут проведены соответствующие проверки, а я добьюсь того, чтобы они были проведены полноценно, а не формально, тут возникнет вопрос не о возбуждении административного дела. Здесь возникнет вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомню, что эта проблема в Керчи остается действительно одной из самых таких животрепещущих, потому что активисты неоднократно сообщают о том, что производится добыча, продолжается добыча этого самого песка из хвостохранилища, этот песок попадает на строительство дорог, а также в свободную продажу, а по заявлению Министерства временно оккупированных территорий Украины, в этом песке практически в 500 раз превышает предельно допустимые нормы содержания мышьяка, а также других опасных для здоровья человека. Ну, здесь я оставлю Сергея на полчаса, потому что вас впереди ждет в нашей программе интервью с гостем. Слушайте нас на 105.9 FM. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым. Реалии». Я его ведущий Сергей Громенко. И в нашей студии уже есть гость, программный директор Крымского дома Алим Алиев. Алим, здравствуй.
Добрый вечер,
Салим. Я напоминаю нашим слушателям, зрителям на Facebook, YouTube страницах, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А у меня к Алиму первый вопрос. Он такого вот больше общего, в какой-то, может быть, даже степени экзистенциального, не побоюсь этого слова, характера. Крымский дом является там центром проведения большинства, ну, будем называть, большинства событий такого крымского направления в Украине, ну, в столице Украины, в Киеве. Можно ли говорить о том, что вот уже на пятый год после аннексии Крыма в Киеве сложилось какое-то такое более или менее устойчивое крымское диаспора? Или слово «диаспора» — это слишком громко и пафосно, и можно говорить там о землячестве, или вообще ничего нет, а есть просто отдельные крымчане, которые практически ничем друг с другом не связаны.
Я больше всего боюсь использовать слово «крымская диаспора», потому что тогда мы легализируем аннексию фактически, да, потому что диаспоры создаются в странах, в других странах, да. Для меня это даже, знаете, такое крымское комьюнити, крымское сообщество, но с другой стороны, для меня лично важно, чтобы Крымский дом был не только таким, такой зоной гетто, я об этом часто говорю, да, что в Крымский дом приходили люди с разным бэкграундом, не только крымчане, но и люди, которые влияют на принятие решений как в Украине, а также лидеры общественного мнения всеукраинские. Да, поэтому мы стараемся проводить события, например, с пен-клубом, где украинские интеллектуалы размышляют о вопросах развития Украины, в том числе и в контексте Крыма.
Да? Ну, мы об этом, конечно же, поговорим, но сейчас я все-таки хочу вернуться к этому вопросу. Есть ли возможность говорить о том, что крымчане представляют собой некоторую там консолидированную силу, которая осознает свои интересы и двигается там вместе в каком-нибудь направлении? Или все-таки, пусть даже там исключительно по твоему опыту и по опыту Крымского дома, или все-таки говорить об этом рано, и крымчане больше разобщены, чем соединены в общую такую силу?
Вот я откровенно признаюсь, я в Киеве живу вот так вот постоянно первый год, и для меня сейчас, мне кажется, что вот эта тенденция к объединению, к консолидации намного сильнее, чем это было год, два, три назад, да. Сейчас мы понимаем, что у нас все-таки не, вне зависимости от бэкграунда, общие интересы и общие цели, и поэтому, например, в Крымском доме находит место достаточно разный и по формату, и по направлениям события.
Вот, пожалуй, попробуем так пробежаться общим таким взглядом по событиям, которые были инициированы, которые там проводились в Крымском доме в последний, вот, ну, даже не в последний год, вот в этот уходящий год, потому что до Нового года остается совсем-совсем немного, уже этот год можно называть уходящим. Вот что сначала очень короткий вопрос для тех, кто только что присоединился к нашей программе, когда ты приступил к программному руководству Крымским домом, как ты вообще к этому пришел?
О, это я к этому очень долго приходил, потому что ко мне тогда позвонил...
Тогда это когда?
Это было в июне прошлого года. Хтем Ситаблаев, директор Крымского дома, и пригласил поработать, и я принимал решение около месяца, потому что я понимал, что я иду в государственное предприятие, да, и я понимал, с какими вызовами я столкнусь, да, и с ними я в итоге столкнулся, вся команда столкнулась, да. И мы сейчас до сих пор ищем наиболее эффективный способ взаимодействия как с государством, так и с нашими партнерами негосударственными. Да. Я надеюсь, что этот механизм будет более-менее отлажен, но сейчас мы до сих пор находимся, вот знаете, вот в таком корабле, которое время от времени, находясь в плавании, штормит и качает в разные стороны.
Итак, насколько я помню, этот список ты еще обязательно дополнишь. Крымский дом был одним из принимающих участие в конкурсе научных работ, посвященных столетию Курултая крымско-татарского народа. Расскажи, пожалуйста, как возникла идея этого конкурса, как он проходил и чем он в конце концов завершился.
Идея возникла у Юсуфа Курукчи, первого заместителя министра временно оккупированного территорий. И Юсуф с ней поделился со мной, в том числе с Рифатом Чубаровым. Мы решили, собственно, тогда набрать и членов жюри, да, это было обсуждение. И после этого, когда конкурс стартовал, в том числе ты, как один из трех членов жюри, я считаю, что это важно, что работы читали профессионалы, историки, оценили эти работы, и через некоторое время награждение прошло в Крымском доме, да, что мы фактически тогда организовали это.
В чем была главная идея этого конкурса, удалось ли поставленных целей добиться?
В принципе, вот я, наверное, попробую провести сейчас параллели между этим конкурсом и конкурсом, который до сих пор идет, и он закончится буквально через 10-11 дней, «Крымский инжир», конкурс для поэтов, писателей и прозаиков. В первую очередь, да, это актуализировать тему Крыма. А во вторую очередь, как в теме по Курултаю, это выявить молодых историков, которым интересна эта тема, чтобы они и стимулировать их дальше работать по теме Крыма, крымских татар. Также по литературе это стимулировать и развитие крымско-татарского языка и литературы. А также, что очень важно, это вот это строительство, я их называю, культурных мостов между континентальной Украиной и полуостровом. Потому что и там, и тут в конкурсах принимают участие как люди из Крыма, так и люди из материков Украины.
Ну, мы об этом поговорим во второй части программы, о строительстве мостов, и как бы это двусмысленно не звучало, обо всех этих контактах. Но сейчас, поскольку до конца конкурса «Крымский инжир» еще остается время, расскажи детальнее, что это за конкурс, зачем он, кто должен участвовать, куда подаваться, потому что вполне возможно, что вот в эти вот самые 10 дней кто-нибудь, кто услышит нашу программу, раз и станет победителем.
Я очень-очень-очень призываю людей подаваться с произведениями в жанрах прозы и поэзии на тему Крыма, которые раньше не публиковались, кроме соцсетей. То есть, если вы произведения публиковали в Фейсбуке либо где-то в других социальных сетях, то вы можете их присылать на крымстарском и украинском языках. Все детали есть и на сайте Крымского дома, и на нашей официальной Фейсбук-странице. Для нас очень важно вот выявлять, вот почему инжир, да, инжир – это сладкое, такой ароматное, ароматный крымский плод, и вот как хорошая литература. И вот мы очень надеемся выявить таких наших прозаиков либо поэтов для того, чтобы дальше в том числе их продвигать на украинских площадках литературных, так и на международных. Мы буквально пару дней назад я вернулся с Франкфурта, там была самая большая в мире литературный форум, где двое из членов жюри, с которыми мы обговаривали, они были также там. Это Андрей Курков, один из самых известных украинских писателей, и Екатерина Калитка, которая достаточно много делает для того, чтобы украинская литература обогащалась, и они знали в мире. Мы говорили о том, что вот сейчас, на сегодняшний момент, мы получили около 90 работ. Каждый из нас читает эти работы. Я свою часть, кстати, прочитал. Уже и, ну, у нас, например, очень небольшое количество работ на крымстарском языке. Если говорить о пропорциях, это где-то сейчас 80 на 10.
Почему так, кстати, получается?
Потому что язык и литература – это абсолютно взаимосвязанные вещи. Когда крымстарский язык находится в достаточно тяжелом положении, и в тяжелом положении я говорю о том, что он не только стимулируется изучением в школах, в университетах, но и, к сожалению, молодежь все меньше и меньше говорит. Поэтому через такие конкурсы, через современные онлайн-аппликации для детей, через книги, через фильмы либо мультфильмы, только таким образом мы сможем сохранить и восстановить язык.
Какие еще были в Крымском доме в уходящем году крупные такие мероприятия, которых можно было бы сказать, что вот, вот удалось, хорошо сделано, мы молодцы?
Я, наверное, с огромнейшим теплом вспоминаю мероприятие, которое мы делали к годовщине депортации. Это был проект современного искусства крымских фотографов, операторов, режиссеров, а также украинского, он считается фактически отцом украинского перформанса и современного искусства, Влодка Кауфмана и известного художника Рустема Скибина и керамиста. И это, наверное, тот проект, который очень важен для нас, для всех, потому что мы осознаем тему депортации, тему геноцида путем искусства, путем абсолютно других визуальных либо культурных парадигм. Да, и я горжусь этим проектом, действительно. Также очень важный проект, который вот мы презентовали буквально месяц назад, это издание крымстарской классической литературы на украинском языке. Мы его представили во Львове, в ближайшее время мы представим его также в Киеве. Да? О чем еще важно говорить, это о правозащитных мероприятиях, которые проходят в Крымском доме, потому что Крымский дом – это не только культурная либо образовательная площадка, это площадка в том числе правозащитников и тех, кто занимается темой Крыма и вообще крымским вопросом. Да? Поэтому вот эта системность в работе, а не вот точечность – это то, что важно для нас.
Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Facebook, Twitter, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вновь в эфире «Самое крымское в мире радио» «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко, мой гость, программный директор Крымского дома Алим Алиев.
Все еще.
И, ну, вне всякого сомнения. И я продолжаю выуживать из него сдобудки, которыми он может похвалиться, и Крымский дом в контексте популяризации, там, скажем, крымско-татарской культуры, потому что с этим будет связан мой следующий вопрос.
На самом деле, вот о мероприятиях, которые были за последний, за этот год, их достаточно много. Мы каждую неделю у нас проходит 5-6 мероприятий, действительно, да, то есть это начиная от дискуссий исторических, политических, правозащитных, культурных, образовательных, курсов, системных курсов крымско-татарского языка, либо танцев. Также важно, вот буквально вчера, да, я хочу принести снова свои соболезнования семьям погибших от теракта в Керчи. Мы вчера открыли книгу памяти в Крымском доме, да, куда приходят до сих пор люди выражать свои соболезнования. И это также важный элемент, вот, знаете, нашей вот этой общей связки Крыма и континента Украины. Да? Хоть и мы здесь физически находимся, но все наши устремления направлены на Крым. Иначе быть не может просто.
И вот теперь плавно переходим... Хотя нет, перед тем, как плавно перейти ко второй части программы и вопросам, вопросам НИИ, вначале ты сказал, что там ты и вся команда столкнулись в работе Крымского дома с определенными вызовами, и вот пришло время поговорить об этих вызовах и о том, что не удалось сделать. Есть что-нибудь, что провалено, и за что, за что стыдно и хотелось бы переделать в будущем году?
Есть планы, которые еще не реализованы, и они в основном связаны с финансированием Крымского дома. Это действительно так. Мы сейчас создали общественную организацию для того, чтобы искать другие источники финансирования, чтобы это не было только государственное финансирование. Хотя у нас достаточно хорошая сейчас коммуникация с Министерством культуры, да, которое курирует Крымский дом, но... Честно, хотелось бы больше издавать книг, хотелось бы больше делать и медийных программ, да, но у нас в планах очень много вещей и очень много задумок относительно темы памяти, да, над чем важно работать системно.
И вот теперь во второй части программы переходим к обсуждению от вопросов частного крымского дома к вопросу о крымском, ну, о крымских переселенцах, будем пользоваться официальным термином, в материковой Украине. Итак, можно ли говорить о том, что за последние уже практически 5 лет, вот произошел перелом, и материковые украинцы, которые раньше плохо представляли себе, кто такие крымчане, что такое Крым, крымские татары в частности, стали понимать, кто, что, зачем, почему. Или как не понимали, так и не понимают до сих пор.
Я думаю, это конечно же, этот шифт произошел с 2014 года. Я помню очень хорошо, когда мы в основном занимались внутренне перемещенными особами. Люди в сообществах, которые живут в разных городах Украины, они тогда знакомились и с жителями Крыма, да, и познавали друг друга. Потому что действительно вот этот процесс и познания, и принятия друг друга, он до сих пор длится. Это правда. Ну, чего говорить? Если вот откровенно, то процесс познания и принятия среди крымского сообщества, оно до сих пор проходит здесь, на материке. И это, наверное, также важный процесс, когда мы открываем друг друга. А без этого у нас вот просто стереотипы, мифы друг о друге просто вот так... наслаивались, да, у меня уже украинский язык идет, наслаивались просто все больше и больше.
Какие главные вот мифы и стереотипы, и что было сделано за последние там 5 лет почти для того, чтобы их разрушить?
Ой, тяжело говорить о мифах и стереотипах Сергеем Громенко, который...
Но, не-не-не-не-не, речь идет о тех, с которыми сталкивался конкретно ты в своей работе. Тут очень важно, чтобы мы там понимали практический фокус.
О, кстати, очень интересный миф, который... Даже не миф, а понимание крымских татар среди украинцев здесь на континенте было, что вот крымские татары наши, но крымских татар никогда не соотносили с мусульманами. Это достаточно такой интересный факт. А потом сейчас принятие мусульман, да, говорит, ну, они мусульмане, но это ж наши мусульмане.
То есть, и были какие-то украинцев не наши мусульмане? Или мусульман...
Конечно, конечно. То есть, в основном вот у тех, извините меня, мусульманах, которые далеко находятся, там, о беженцах из Сирии, они знают из сводок в СМИ. В лучшем случае. А вот а свои мусульмане, вот эти родненькие, которые вот крымские татары, вот мы можем здесь увидеть и там пощупать их, поговорить с ними, а сделать что-то новое, познать их. Вот это также важный процесс, конечно.
Как проходило, не обходилось ли, ну, тут, конечно, тоже такой вопрос сложен, но, тем не менее, нельзя его не задать, не проходил ли этот процесс там с конфликтами, не было ли такого? Мы много слышали о том, как в материковой Украине с трудом, назовем это дипломатично так, воспринимали переселенцев с Донбасса, и на их фоне, потому что переселенцев с Донбасса гораздо больше, как-то вот терялось вот это вот крымское переселение, и можно ли говорить о том, что этот процесс происходил конфликтно, напряженно, там, с взаимными обвинениями, или все-таки более или менее мягко, не так, по крайней мере, как в случае с Донецком?
Это показательный вопрос для 2014 года, когда эти две истории развивались параллельно, когда принятие крымских переселенцев было намного выше в марте, апреле, мае 2014 года, чем переселенцев из Донецкой и Луганской областей в летом 2014 года. Крымским переселенцам просто местные жители настолько тепло и хорошо относились, да, там, я помню эти письма, которые мы получали, когда люди писали, вот у нас там, условно говоря, трехкомнатная квартира, и две комнаты мы готовы отдать людям из Крыма, либо когда писали такие трогательные письма, что готовы принимать людей из Крыма со своими кошечками, собачками у нас в квартире. То есть, понимаете, да, вот такое было отношение. Но отношение, в принципе, к переселенцам осложнилось в летом 2014 года, когда большая часть и поехала из Донбасса, потому что было достаточно большое количество вбросов и в медиа, и в соцсетях, что вот переселенцы, они такие плохие, себя ведут отвратительно, те квартиры, которые они снимают, просто превращают в что-то ужасное, да, убивают, условно говоря, эти квартиры. Да. И тогда мы с общественниками на местах начинали работать. В том числе мы тогда, помню, сделали первый фестиваль переселенцев, и Львовян это было во Львове, когда главный лейтмотив, что переселенцы – это не только те, которые говорят «дай» и приходят с помощью, но это те, которые вкладываются в развитие сообщества. И вот это важное понимание, что переселенцы – это те, которые делят ответственность за то, за тот город, либо за тот поселок, в котором они живут.
Теперь ближе к крымско-татарскому вопросу, если его можно так назвать. Насколько, вот ты уже упомянул в начале, что есть проблемы с крымско-татарским языком и литературой, я помню, что государство Украины предпринимало определенные усилия для того, чтобы это исправить. Ну, пусть запоздало, но все-таки там в Киевском национальном университете имени Шевченко открыли курсы. И насколько ситуация поправилась с 2014 года, или она остается все такой же удручающей?
Наверное, вот тяжело развивать крымско-татарскую культуру, крымско-татарский язык, находясь не в Крыму. Это абсолютно так. Да? То, что мы сейчас здесь делаем, это, наверное, очень небольшой процент того, что мы можем делать. Да? Я понимаю, что, например, вот в этот вторник у нас концерт Энвера Измайлова, концерт Усина Бекирова и певицы Айсель Балич, да, это джазовый концерт. Такой концерт, к сожалению, сейчас невозможен в Крыму. Да, поэтому мы для того, чтобы и музыканты развивались, и для того, чтобы аудиторию взращивать, чтобы слушать качественную музыку, мы эти концерты делаем здесь, на материковой Украине. Относительно языка, одними курсами этот вопрос не исправишь. Это комплексное решение. И язык должен быть популярным. Когда язык будет популярным, когда, условно, Сергей Громенко будет знать 100 фраз на крымстарском языке, вот тогда мы будем иметь эту положительную динамику.
Сергей Громенко очень ленивый, тут надо это признать, и он, как бы, он, в общем-то, никогда этого не скрывал, но, тем не менее, вот Осман Пашаев как-то один раз устроил эксперимент. Он объявил, что будет делать бесплатные курсы крымско-татарского языка, только ходите, шиш. И оперный балет. Да. На второе занятие никто не пришел. Уже на второе, вот на втором занятии никого не было. И ведь речь идет не только там условно-этнических украинцах и русских, которые воспылали страстью к восточной экзотике и решили там погрузиться в глубины ориентализма. Почему среди самих крымских татар есть проблемы с крымско-татарским языком?
Вот это вопрос, да, крымским татарам абсолютно.
Ну, как потому что Алима, я его задаю Алиму Алиеву.
Я вижу вот даже по нашим курсам, потому что... Возможно, мы считаем, что у нас будет еще время выучить, а времени все меньше и меньше и меньше остается. Вот это окно возможностей все сужается и сужается. Когда язык не только буду знать я хорошо, но и это знание передавать там другим поколениям. Да? Это важно. Снова же вопрос модности. Когда я говорю о модности, я имею в виду в том числе. С отношения с элитами, да, условно говоря, в элитарный крымстарский клуб ты можешь быть вхожим, когда ты знаешь крымстарский язык.
Ну да, но это логично, это нормально. Так разве сейчас это не так?
К сожалению, нет.
Почему?
Не так. Ну, потому что, наверное, вот часть элиты крымстарской, в принципе, не говорит на крымстарском языке, потому что бэкграунды были разные, да, и потому что советское прошлое, там можно находить очень много, да, то есть причин очень много находить, но для нас сейчас важно найти и осознать причину, почему вот сейчас конкретно важно изучать крымстарский язык.
Потому что я бы не сказал, что тема совершенно не модная. В конечном итоге разве не Джамала победила на Евровидении?
С песней, где есть крымстарский текст.
И после этого, ну, кто, у кого язык повернется сказать, что это вообще не модно, хотя бы для самих крымских татар? И что же?
Вот что еще важно, это важно вот, пытаться передавать эти знания, либо делать эти онлайн-площадки, чтобы люди в Крыму также изучали этот язык через современные вот эти аппликации, потому что ценности формируются с детства, это правда, с детского сада, со школы, и когда вот в этот период люди будут учить своих детей крымстарскому языку, говорить на крымстарском языке, то вот проблемы... Такой проблемы не будет. Я помню, как у меня было в детстве, когда ты что, чтоб я у бабушки и дедушки дома говорил не на крымстарском языке, это все, это просто, извините, анафеме меня придадут, да. А сейчас, вот, мне кажется, что все-таки вот эти последние 5 лет мы снова же осознаем эту важность, и все-таки вот этот процесс на позитивную динамику длится.
Хорошо, и последние вопросы, будем завершать программу, ну, может, там последние два вопроса, связанные с тем, как коммуницировать с теми крымчанами, которые остались на время на оккупированной территории. То, что проблема есть, это все признают, но есть два там кардинально разных подхода. Один – отрезать все, что можно отрезать, забетонировать, возвести такую стену, чтобы нельзя было даже и выглянуть. Другая совершенно противоположная – давайте вообще им воду пустим назад, чтобы показать, какая Украина вот милосердная крымчанам. Как правильно выстроить... Ну, вода от тебя не зависит, я тебя про воду не спрашиваю. Я тебя спрашиваю, как выстроить коммуникацию с теми крымчанами, которые там постоянно живут. Что и как им надо говорить и на каком языке?
Кстати. С ними нужно, во-первых, говорить. Это очень важно. И ни в коем случае... Вот меня больше всего раздражают, честно, люди, которые начинают давать там кучу советов людям, которые живут в Крыму, как им вести. Я не имею морального права давать людям такие советы, когда они, для них важная ценность, которая есть, это ценность безопасности. Безопасности их и их семей. Да? Культура образования, как по мне, это вот... Снова же я это слово не буду.
Нервные
связи, которые очень важно сохранять. И я снова же вот призываю тех, кто нас слушает, тех, кто находится здесь на континенте, 23 октября в 19:00 Крымский дом проводит второй свой фестиваль «Крымский дим. Объедные сердца», куда мы привозим именно музыкантов из Крыма. Впервые за последнее время в Киеве выступит Энвер Измайлов, выступит Усин Бекиров и певица Айсель Балич. Да, это будет крымстарский этноджаз. Вход бесплатен. Единственная просьба – это обязательная регистрация, которую можно найти на странице Крымского дома. И вот тогда эта коммуникация происходит. Мы должны вывозить людей из Крыма, вдохновлять им, чтобы они дальше могли и развиваться, и развивать вот это сообщество и критическое мышление на полуострове.
К разговору с Алимом Алиевым, программным директором Крымского дома, мы обязательно вернемся когда-нибудь в будущем, недалеком будущем. Сейчас я благодарю его за то, что он провел эти полчаса с нами. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, Сергей Громенко. Слушайте нашу программу на полуострове на частоте 105.9 FM, а также трансляции наших эфиров смотрите на странице «Крым Реалии» в Facebook и на канале в YouTube, который так и называется «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте и звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные для крымчан. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-3118. Ну и далее мы будем говорить о том, что же принесет Крыму и крымчанам завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии».
Заместитель председателя Российского совета министров Крыма Юрий Гаценюк назначен новым куратором федеральных программ в аннексированном Крыму.
То есть мы теперь будем знать, кто будет курировать вот эти самые деньги по федеральным целевым программам. Напомню, что эта сумма вот по федеральным целевым программам на ближайшие 2 года для Крыма определена в размере около 300 миллиардов рублей.
Это только добавленное. В общем, за все годы Крым должен освоить 880 миллиардов рублей.
Да, но уже прошло с этого времени достаточно много лет. Ну и что? Хорошо, что кто будет курировать эти деньги?
Итак, Юрий Гаценюк родился 18 июля 66 года в Новой деревне, которая называется Новая деревня Красноперекопского района Крымской тогда области. С 2006 по 2013 возглавлял Первомайский районный совет, в 13-14 году Нижнегорскую райгосадминистрацию. С июня 2014 по август 2016 года был главой Российской администрации Первомайского района. С августа 16 года по настоящее время занимает пост заместителя главы правительства аннексированного Крыма.
Напомним, что ранее федеральные программы в Крыму курировал вице-премьер Виталий Нахлупин, задержанный в Москве по подозрению получения взяток в особо крупных размерах. 18 октября Басманный районный суд Москвы вынес постановление об аресте Нахлупина на 2 месяца. Также под стражу взяты бывший исполняющий обязанности заместителя министра транспорта российского правительства Крыма Валентин Дукорский и экс-первый зампред комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливко. Они также подозреваются во взяточничестве.
Ну, я сомневаюсь, что против суммы 880 миллиардов рублей чья-нибудь душа сможет устоять. О,
я не знаю, но на самом-то деле, да, вот те эксперты, с которыми мы общались, они говорят, что... Говорят, самые разные мнения высказываются, потому что, ну, никто не знает правды, только могут какие-то свои предположения высказывать. И когда говорят о том, что тот же самый господин Нахлупин, он, может быть, просто его вот... Его происхождение сгубило, потому что сам он макеевский, да, он приехал в Крым еще с правительством, когда был премьером Крыма господин Джарты, и потом дальше продолжал работать еще в правительстве господина Могилева и остался работать в крымском правительстве после, значит, остался работать там после того, после аннексии Крыма, уже работал в правительстве господина Аксенова. Это один момент. А второй момент, на который указывают многие, да, что если вот такая громадная сумма там взяток подозревается господин Нахлупин, неужели господин Аксенов об этом ничего не знал? Но если он знал, то почему тогда подозрение только предъявлено только господину Нахлупину?
Я думаю, что нас в ближайшее время ожидает череда феерических разоблачений в высшем руководстве Крыма.
Ну, а тем временем мы знаем, что ожидает жителей Севастополя в ближайшее время. Значит, в самое ближайшее время автомобилистов Севастополя ожидает неприятность в виде массовой эвакуации автомобилей. Об этом сообщает севастопольское издание «Примечания». Севастопольцев предупреждают, что в воскресенье 21 октября будет перекрыто движение личного и общественного транспорта по центральному городскому кольцу в связи с проведением легкоатлетического забега «Черномор» полумарафон. Владельцев автомобиля просят не парковаться на указанных улицах. Вечером 20 октября оставленные без присмотра машины будут эвакуированы.
В воскресенье 21 октября с 7 до 12.30 будет введено временное ограничение дорожного движения для всех видов транспорта по центральному городскому кольцу. Улица Ленина, площадь Ушакова, улица Большая Морская, площадь Лазарева, проспект Нахимова, улица Айвазовского. А также будет временно запрещен выезд со всех прилегающих к маршруту полумарафона улиц. Сейчас такие листовки распространяются в центре города, их кладут подворники припаркованных автомобилей. В общем, севастопольцы, будьте внимательны.
А также будьте внимательны, дорогие севастопольцы, потому что севастопольские троллейбусы в скором времени перейдут на ночной тариф. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь». Ночной тариф в общественном транспорте Севастополя отменен не будет. Более того, в перспективе его станут применять и к троллейбусным перевозкам. Об этом рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Российской администрации Севастополя Игорь Титов. По словам Титова, троллейбусы смогут начать работу ночью после увеличения подвижного состава. Напомним, что сейчас в маршрутных такси Севастополя с 11 часов вечера и до 6 часов утра действует двойной тариф на оплату проезда.
К другим новостям. Российский платежный сервис «Киви» отказал севастопольцам и крымчанам в получении пластиковых карт для оплаты офлайн, онлайн и снятия наличных без предварительного предупреждения об ограничении работы данного сервиса для этих регионов. И, конечно же, без объяснения причин. Об этом вчера случайно узнали участники общественного движения «Пятая оборона Севастополя». Решил воспользоваться услугами этого ведущего провайдера платежных и финансовых сервисов нового поколения в России.
А ты понимаешь, вот что интересно. Ну, как бы пятая оборона Севастополя. И я не понимаю, почему люди из такой общественной организации, общественного движения, они почему-то как бы возмущаются, что им недоступен вот платежный сервис, в том числе этот Киви. Ну, вы как бы, вы же обороняете Севастополь, да, вот от всяких новшеств, нововведений. Но это наоборот, вы должны как бы радовать за то, чтобы не приходили всякие тлетворные влияния в этот город. Но, а тем временем, есть еще одна очень интересная новость. У нас какой-то день сегодня, ну вот, про Севастополь, новости будущего дня. Льготные категории жителей Севастополя с 2019 года якобы смогут покупать себе жилье в городе по ценам втрое ниже рыночной стоимости недвижимости. Такая договоренность достигнута застройщиками в рамках земельных аукционов, которые стартовали в этом году. Об этом заявила заместитель директора НИИ градостроительства, архитектуры и изыскания среды Севастополя Юлия Смирнова.
Цитирую. «Для нас важная задача – повышение доступности жилья в регионе. Для Севастополя это острая проблема. 70% объектов жилой недвижимости приобретают не местные жители. Местные себе квартиру позволить не могут». Конец цитаты. По состоянию на сентябрь, средняя стоимость квадрата жилья на первичном рынке города достигает почти 66 тысяч рублей, а на вторичном рынке – почти 81 тысячи рублей.
По словам эксперта рынка недвижимости Дениса Зыкова, среднестатистический севастопольской семье из трех человек, включая одного ребенка, чтобы купить квартиру, необходимо копить средства 21 год. Для сравнения, в Краснодаре этот показатель составляет около 5 лет, в Казани чуть более 6 лет, в Москве чуть более 9 лет.
Правда, на квартиры по сниженной стоимости смогут претендовать не все, а только определенные категории севастопольцев, в частности, те, кто стоит в очереди. очереди на жилье. Сейчас это 16 тысяч человек, молодые семьи, инвалиды и так далее, а также граждане, которые пользуются первоочередной защитой государства, например, ветераны.
Но вот мне так и видится, да, что ветераны там или пенсионеры, они прямо таки побегут покупать квартиры по сниженной стоимости. Но еще неизвестно, будут ли построены эти квартиры, которые говорится о том, что они будут по сниженной стоимости. То есть, надо понимать, это не все квартиры будут в домах, да, а просто будет какое-то определенное количество квартир выделяться на администрацию Севастополя, которая потом будет решать, кому их можно продать по сниженной стоимости, а кому нельзя.
Ну, я думаю, что в данном случае севастопольцам логичнее покупать квартиры в Краснодаре, быстрее будет.
Да, возможно. Ну, а мы хотим еще напомнить, вот это как бы новость, которая произошла, то есть событие, которое произошло в четверг, 18 октября. Верховная Рада, ну, оно будет иметь продолжение для полуострова, не знаю сколько, но будет точно. Потому что Верховная Рада Украины 18 октября приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины. Это решение поддержали 243 народных депутата.
Законопроект предлагает дополнить раздел Уголовного кодекса Украины относительно неприкосновенности государственной границы новой статьей, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет за незаконное пересечение границы. Речь идет о лицах, имеющих гражданство государства-агрессора, либо действующих в интересах государства-агрессора.
А кроме того, предлагается установить, что за повторное совершение таких действий или совершение группы лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, а совершение таких действий с применением оружия на срок от 5 до 8 лет, говорится в пояснительной записке. Теперь этот закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко, а вступит в силу закон после публикации в официальных парламентских СМИ. Если вам интересно узнать, кто же подпадет под действие этого закона и как он будет касаться крымчан, то слушайте утренний эфир радио «Крым Реалии» теперь уже в понедельник в 7:35, включайте свои приемники на частоте 105.9 FM. Ну а сейчас к нам присоединяется Станислав Юрченко, и он расскажет, что же больше всего читали, смотрели и слушали на сайте «Крым Реалии» вы, наши дорогие читатели.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Приветствуем Станислава Юрченко в этой студии. Мы уже говорили, что в Севастополе будут бежать полумарафон. Станислав — единственный из нашей редакции, кто бежал полумарафон и остался жив.
Остался жив, пробегу еще. Но давайте все же прочитаем наш сегодняшний топ-5. На первом месте текстовая трансляция «Керчь попрощалась с погибшими». В Керчи попрощались с жертвами массового убийства в политехническом колледже. 17 октября на учебное заведение было совершено вооруженное нападение. Погиб 21 человек, более 40 получили ранения. 8 часов подряд наши коллеги собирали всю информацию о траурных мероприятиях Керчи. Фото, видео и комментарии очевидцев. Это третий лайфблок о событиях Керчи от редакции «Крым Реалии». Мы информировали читателя о происходящем буквально в режиме реального времени. В предыдущие дни лайвблоги также были бы на первых местах топ-5. На втором месте нашего сегодняшнего топ-5 блок крымского адвоката Эмиля Курбединова «Керчь. Полный провал ФСБ». Когда проводят обыски и аресты в домах крымских татар, мусульман, то подключаются все службы и спецподразделения. Гвардии, добровольцы, люди в штатском, вооруженные формирования, запускаются беспилотные летательные аппараты. Немыслимое количество жалоб активистов на попытки вербовки спецслужбами с элементами пыток и запугивания, кураторы во всех учреждениях и организациях, сети модераторов, соцсети, интернета, который вмиг вычисляет не тот репост или не тот комментарий, не выходя из кабинета. Все это показывает огромные возможности, но они направлены не в то русло, считает крымский адвокат. На третьем месте нашего топа блог керчанина Андрея Фурдика «Письма крымчан. С этого дня мы живем по-другому». Власть решила устроить показательные похороны погибших детей и преподавателей на центральной площади. Кому пришла в голову эта дикая мысль? 20 гробов, толпа рыдающих родственников, сочувствующих и кодло любопытствующих, которые придут поглазеть, как страдают большие начальники. Местные говорят, что устраивать общее прощание с погибшими на площади Ленина, где проходят парады, митинги, городские праздничные мероприятия, где пару дней назад посвящали в курсанты сверстников погибших подростков, кощунство. Наверное, опять придут махать кадилом батюшкой, среди погибших есть юноша, крымский татарин. Делать показательное мероприятие для камер из прощания с близкими, а большинство погибших дети, бесчеловечно. Знаю, что соседской девочкой хотели бы прощаться соседи, одноклассники, но протолкнуться к гробу в этой толпе будет нереально. Да и полиция их, наверное, не допустит. просит. Тут хоть паспорт принеси, связи с погибшим не докажешь. Мне тяжело представить прощание с ребенком, матерью или отцом на глазах тысячной толпы. И к чему устраивать массовый исход после кровавой трагедии, когда даже городской транспорт не доезжает до колледжа, а место рынок первым делом закрыли как массовое посещаемое место. На четвертом месте мнение Игоря Воротникова «Керченский колледж. Как спасали пострадавших». Этот материал никогда бы не появился на свет, потому что освещать горе родителей, чьи дети уже никогда не продолжат учиться, это за гранью профессиональной этики и здоровой морали. Но в этих обрывочных наблюдениях и рассказах оказалось слишком много таких подробностей, о которых нет никакого права молчать. Оценку состояния людей, которые лежали без движения, спасатели толком не давали, таких недвижимых не эвакуировали. Видимо, сначала не было времени, потом поступил приказ покинуть территорию, чтобы начали работать взрывотехники. Обычных медиков здания в это время почему-то не пускали. Родственники погибших не исключает, что как минимум двое из убитых в стенах колледжа скончались не сразу, спустя какое-то время от потери крови. Им просто некому было оказать медицинскую помощь. Среди тех, кого вывезли, по словам очевидцев, тоже не всем врачебная помощь была предоставлена сразу. Некоторых раненых сначала доставили в одну больницу, потом перевезли в первую городскую, а оттуда после какой-то сортировки снова куда-то направляли. Насколько эта несогласованность и упущенное время на перевозке могли повлиять на летальный исход некоторых детей, уже не выяснится никогда.
Спасибо. Да, вот такой был топ-5, то, что вы читали, смотрели, слушали на сайте Крым Реали. Напомню, что сайт Крым Реали доступен для вас 24 часа в сутки, так же, как и радио Крым Реали, которое вы можете слушать на частоте 105.9 FM. Эту программу «Крымский вечер» для вас подготовили и провели Сергей Громенко, Александр Янковский и Станислав Юрченко. И напомню, что с понедельника по пятницу мы встречаемся с вами вечером в 18.30 на часовой программе для того, чтобы обсудить все самые важные события дня, а может быть даже и недели. Всего вам доброго.
Не переключайтесь.